В ефірі Радіо Циркл, студія FBC города Сакраменто. Мир вам, дорогие радиослушатели. Предлагаю послушать программу «Нормальная жизнь христианина». У микрофона ведущий этой программы Ярослав Дмитриевич Гердиенко.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. При очередной нашей встрече в эфире еще хочу продолжить наши рассуждения о законе свободы. В прошлый раз мы говорили об ответственности по этому закону, и уже очень многие мысли из тех, которые я сегодня хочу еще раз вам предложить, уже высказывали, выслушали. Но все-таки сегодняшние рассуждения я хотел бы назвать так: вот «Стойте в свободе». Ну, для этого я прочту ряд мест Священного Писания. Это в основном послание апостола Павла к Галатам. Он здесь много говорит об этой проблеме. Итак, 4 глава с 9 стиха. «Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Это же глава, 28 стих и ниже. «Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободной». И 5 глава прямо сначала. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять его рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы, духом, ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Ну, наверное, следует и немножечко прочесть. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Эта глава, она до конца тоже очень ответственная, но мы давайте не будем отвлекаться от предмета нашего разговора. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вообще, послание к Галатам, вот здесь эти места, которые я прочел, они в какой-то мере говорят о том, что язычников склоняли к формальному исполнению закона Моисеева. Обратите внимание, именно к формальному, к вещественным началам. То, что не имеет значения, то, что не важно, то, что не определяюще, то, что Бог оставил на совесть человека. Да, для евреев это закон. Но речь идет о язычниках. И когда евреи говорят, что вот вы должны так же, как и мы, то здесь есть натяжка. Мы не должны, так как евреи. В отношении евреев мы не спорим. Это их дело, им разбираться. Закон написан для нации еврейской. Но духовное содержание закона, оно для всего человечества. Вся нравственная сторона, вся нравственная часть закона Моисеева, она на все века. И более того, она усилена учением Иисуса Христа. Вы знаете все заповеди блаженства, вы знаете всю Нагорную проповедь, где Христос показал, что Он не нарушил закон, Он, наоборот, поднял его на большую высоту, на большие требования, подвел его фактически под закон свободы, когда требования к человеку определяются не где-то изложенным в какой-то книге или в какой-то традиции требованиям, а в сердце человека. Поэтому вы видите, как он начинает: «Ныне же, познавши Бога», и здесь он вроде бы оговаривается, или лучше, получивши познание от Бога. Это для того, чтобы мы не гордились, что мы такие умные, что мы Бога познали. Мы от Него получили познание. Он говорит: для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Ну, он здесь говорит о днях, о месяцах, временах, годах, то есть о соблюдении дней. Мы об этом рассуждали, что день не определяет, поэтому мы не должны себя нагружать этим. Дальше он говорит об обрезании, то есть он сопоставляет с законом. Но мы можем сказать, это сегодня для нас несущественно, мы сегодня, слава Богу, этим не мучаемся, не терзаемся, в этом мы свободны, хотя я говорил, скажем, такой вопрос, как соблюдение субботы, все равно еще циркулирует в нашей среде, по крайней мере, в нашу среду пытаются запустить этот вопрос. И, к сожалению, вот тут уже напрямую имеет значение вот эти слова, которые говорит: «Зачем опять возвращаетесь?» К сожалению, в нашей среде я в своей жизни встречал, когда люди становились вегетарианцами по убеждению, так сказать. То есть они были нормальные христиане, вот кто-то их убедил, что нельзя есть мясного. Понимаете? Как это доказать, это очень трудно, но вот каким-то образом доказали. Кого-то склонили к соблюдению субботы. Значит, человек познал Бога, стал его детем, стал рожденным от него. И вдруг он обнаруживает, что что-то ему кто-то доказал, что не так. Таких очень много вещей есть. Очень много вещей, мы, наверное, уже говорили, которые мы так назвали, которые возводят в закон. Это так мы назвали это законничеством, когда какие-то второстепенные вещи, не определяющие, не имея определяющего значения, какое-то общество, какая-то церковь, какая-то группа или какой-то, будем так говорить, авторитет, какой-то пастор единоличный, особенно когда это единоличный, возводит в закон. Это вот тут сфера эта очень большая. И наше общество сегодня этим мучается. Мы порабощаем себя вот этим вещественным началом. Мы с вами говорили, это вопросы эстетики, вопросы вот нашего внешнего вида. Многие вопросы традиционных, традиций всяких. Это они нигде не имеют подтверждения в Священном Писании. Священное Писание предоставляет здесь полную свободу человеку, только на нравственной основе, мы это подчеркивали. Нравственная основа незыблема, а все остальное, видимая сторона, так сказать, это не оговорено однозначно. А мы занимаемся творением таких законов, установлений, причем таких строгих, что вплоть до непризнания достойными христианами, ущемляем свободу верующего человека. Мы не исходим из закона свободы, вот где трагедия. Мы в этих вопросах не исходим из закона свободы. Я понимаю, что можно спекулировать, что «а, мне совесть позволяет», «а, меня совесть не судит». Но я уже рассуждаю так. Если уже человека совесть не судит, я имею в виду в худшем смысле этого слова, что она сожженная, или она нечистая, или она недобрая, то какой уже смысл имеет наше законотворчество? Можно подумать, что от того, что я бессовестного человека заставлю делать что-то порядочное, что оно будет порядочным. Оно же все равно для него непорядочное. Он все равно это делает нечисто. Это ему ничего не добавляет. Поэтому вот эти вот наши потуги заставить кого-то помимо его совести, помимо его свободы что-то делать, это пустое занятие, это ненужное занятие. И точно так же, как, скажем, скатывание, поддаваться вот этому давлению, это тоже недостойно христианина. Поэтому апостол Павел вот столько предпринял, чтобы убедить: стойте в свободе, которую дал нам Господь, и не подвергайтесь опять игу рабства. Ну зачем? Зачем нагружать себя вот неудобоносимыми бременами, которые никакого значения в вопросе спасения не имеют? Хотя мы, когда мы что-то делаем, когда мы возводим, мы понимаете, что фарисеи, книжники, они тоже вроде бы из благих побуждений, из-за того, чтобы вот лучше усовершенствовать закон, вот лучше его обставить, до мелочей докапывались, до того, что главное потеряли, вот десятину из мяты и руты вот давали, а, скажем, такое, как почтение родителям, это забылось. Понимаете, до чего может довести уклонение вот в такое вещественное начало. Поэтому, конечно, закон свободы Бог, апостол Павел от имени Бога просит: не подвергайте себя опять игу рабства, будьте свободны. Для этого вы познали Бога, вы получили от Него познание. Значит, если встает какой-то вопрос, будьте добры, будь добр, честный, искренний христианин. Возьми Писание в руки, хорошенько разберись и будь свободен, кто бы что бы ни говорил. Вы можете сказать, что это же не послушание. Это... Да, в какой-то мере это не послушание, но мы уже об этом говорили. Но работает другой принцип закона свободы, что мы очень часто себя ограничиваем там, где мы даже свободны, для того, чтобы не ущемить совесть немощного в свободе. Я приводил такой пример. Скажем, вегетарианец. Конечно, я понимаю, что это абсолютно не нужно, оно нет такого требования. Это совсем этим заниматься не нужно. Точно так же, как запретить себе в воскресенье, скажем, сделать какое-то физическое дело, вот когда это крайне необходимо. Значит, другое дело, мы говорили, что если есть возможность это перенести на другое время во имя того, чтобы посвятить Богу, это другой вопрос. Но ввести это в закон – это законничество, этого необходимо. Но если я попадаю где-то в такую среду, если я не хочу ущемить мнение, совесть человека, вот, который этим руководствуется, я поступаю своей свободой. Значит, это не значит, что я становлюсь на его позиции. Я понимаю, я сожалею о нем, но я не выставляюсь. Вы понимаете? Вот почему свободный человек очень часто делает, как говорится, то, что делают все. В угоду, так сказать, всем, потому что доказать не может, переменить не может, из этого, из моей свободы делать предмет столкновений, расприй, противоречий каких-то, это неумно. Для свободного человека это очень неумно и противопоказано. Поэтому я не настаиваю на чем-то своем, хотя я прекрасно понимаю, что моему обществу, моему окружению, ну, не нужно себя вот так вот ограничивать. Вот не нужно налагать на себя вот это неудобоносимое. Понимаете? Вот в каком смысле стойте в свободе? Но бывает же вопрос и таких вот принципиальных решений. где нужно принимать решения и вести себя принципиально. Что мы, кстати, и делаем, и в чем нас понять не могут. Значит, кому-то кажется, что мы ведем споры, например, о стиле музыки. Мы не ведем споры о стиле музыки. Мы просто пытаемся свое понимание духовной вот, показать, что есть стиль музыки, который не духовен. Это мы не посягаем на чужую свободу. Нам жалко, я очень часто высказываю это мнение, мне очень жалко творческих людей, молодых людей, новых людей в христианстве, композиторов, исполнителей, поэтов, которые пришли в христианскую среду, и им никто не объяснил, что просто перенести в христианскую среду, скажем, то, чем жили до этого, это не решает вопросы спасения, это не решает вопросы евангелизации. То есть, что корень здесь нужно поменять, саму суть нужно поменять. Но, скажем, это не в порядке осуждения, я говорю, а в порядке того, что мне жаль таких людей, жаль, что они тратят свои силы на пустое, на вредное, потому что это не решает целей. Мне жаль таких людей, что они растрачивают свой талант, поэтому мы поднимаем голос, а некоторые хотят это свести к каким-то пререканиям, каким-то спорам, кто-то ставит выше себя. Нет, это принципиальный вопрос, так как и многие другие принципиальные вопросы сегодня встали, формы служения Богу. Сегодня вы видите, как разветвились формы до, ну, я смею так говорить, по моим понятиям, опять-таки, не осудите меня, не ругайте меня, до непристойности. И моя свобода дает мне право стоять в ней. То есть я не иду на это, даже попадая в такую среду. И более того, я беру на себя смелость высказать, опять-таки, не навязывая, а призывая в законе свободы, чтобы каждый человек, избирая себе в какую-то форму служения, какой-то конкретный вопрос решая для себя, хорошенечко понимал это и помнил, что он должен быть полностью убежден, что это по воле Божией, что это согласно с волей Божией, согласно с Писанием, и действовал свободно. Не потому, что существует просто закон свободы, и не потому, что мы в свободной стране, и не потому, что вот я так понимаю, и меня совесть моя не осуждает. Здесь я призываю к тому, чтобы совесть наша была научена от Бога, чтобы она контролировала, чтобы мы все время думали, что все, что мы делаем во имя нашего спасения. Мы решаем очень важный вопрос, вопрос спасения. И если бы это не касалось спасения, то, я думаю, апостол Павел бы и не заострял бы так этот вопрос. А вы видите, он вплоть до того, что он говорит, что «а мне вас жаль», и такое убеждение не от призывающего вас, то есть это не от Бога, это убеждение не от Бога, хотя кто-то его и навязывает вам. Я понимаю сложность этого вопроса, я понимаю неоднозначность подхода к нему. Опять-таки, значит, здесь остается одна единственная разумная платформа. Моя совесть, мое познание Бога и мое решение, как я решу. Но при этом я должен помнить, от этого зависит результат моей вечности. Это всегда должно, так сказать, давлеть над нами. Эта мысль никогда не должна оставлять. Все, что я решаю, все, что я взвешиваю, все, что я оцениваю, я с этих позиций должен оценивать, а не из каких-то других. То есть здесь не должно быть ни места тщеславию, ни места корысти, ни места, я знаю, честолюбия, там чего угодно. То, что Богом осуждается, должен быть единственный довод, веский, значимый и непреклонный. Как это сказывается на моем спасении? И видите, вроде бы как к немногому сводится этот выбор. Очень хорошо. весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Да? И еще тоже очень хорошие слова о том, что мы должны, в вере нашей получаем спасение. Но я еще тоже здесь хочу подчеркнуть, что вера – это не созерцательная вера. Вера – это не декларируемая вера. Вера – это не провозглашаемая вера, а вера, действующая любовью, подлинной любовью Христовой, жертвенной любовью. Так что все вопросы, вернее, все возражения вот этим рассуждениям, они подпадают под рамки закона свободы. В законе свободы они разрешаются элементарно просто, как у Бога все. Для этого и учрежден Богом этот закон. И я уже эту мысль высказывал, еще раз хочу сказать, что мне представляется, что только живущие по закону свободы, только эти люди и спасаются. Может быть, это чересчур кажется кому-то смелое высказывание, но я хочу подчеркнуть, что даже не ведая об этом законе, человек, может быть, у него нет такой полной ясности, но он живет по нему, он так поступает. Вот. И этот закон работает, потому что фактически вся совокупность наставлений и Христа, и последующих его апостолов, она сводится, собственно, к этому. Она к этому, только, как говорится, там все это разрознено, а вот апостол Яков сумел вот как-то это сконцентрировать в двух стихах своего послания. В двух стихах своего послания. И это настолько ёмко и настолько действенно. Поэтому, конечно, когда апостол Павел призывает, чтобы мы стояли в свободе, то опять-таки в свободе той, вот о которой мы с вами говорили, что это не полная независимость ни от кого, это полная самостоятельность, это полная автономия. Нет. Это полная анархия, ничего подобного. Это как раз вот этот закон в этой свободе, которая определяется законом свободы. «Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии, то есть в своей жизни, в своих поступках и в результате своей деятельности. Итак, свобода – это способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, опираясь на познание объективной необходимости, то есть это осознанная необходимость. И свобода противостоит волюнтаризму или фатализму. Анархия и вседозволенность – это не свобода, это рабство своей материальной природы. Когда твой ребенок упрямо идет на красный свет, тащи его за шиворот, и никакой свободы. Правда? Свобода – положительная ценность только в рамках высочайшей нравственности. Я думаю, это очень понятно, как нужно стоять. Я прочту. Это философ Кант был такой. Так вот, согласно нему, свобода – это способность руководствоваться разумом. Эту способность он называет автономией воли, то есть свободой воли. Кант противопоставляет автономию воли действиям, проистекающим из эмоций, страстей и субъективных побуждений. Чувствуете? То есть поступать по своим эмоциям, по своим страстям, по своим побуждениям, то есть по желаниям плоти, это не свобода. И это мы должны хорошенечко помнить. Отсюда есть действия, проистекающие из субъективных побуждений и продиктованные чувством долга. Так вот, обязанность – это что я должен делать безотносительно к своим личным желаниям. поступки только тогда нравственны, если человек осознает, что это его долг поступить так, а не иначе. Человек доброй воли руководствуется чувством долга. Мотивы, цели, императивы, принципы поведения – только при помощи таких терминов можно говорить о нравственности. Вы поняли? Значит, все-таки в основе нашей свободы лежит вот этот высочайший принцип высочайшей нравственности, нравственности Божьей, христианской нравственности. И свобода – это, опять-таки, свобода – это способность руководствоваться разумом. Пусть Бог благословит нас, потому что Писание призывает, чтобы мы поступали разумно в 7 веке, правда? Чтобы мы разумно жили. Так вот, закон свободы дает право: каждый поступай по удостоверению своего ума. Каждый поступай по тому правилу, до которого достиг, по тому правилу, кто до чего достиг, по тому правилу живи. Но, видите, это ни в коей мере не дает права поступать безнравственно. Поэтому пусть Бог благословит нас стоять в свободе, которую дал нам Бог, и дорожить ею, не подвергать себя игу рабства, законничества, всяких уклонений, всяких соблазнов, всяких заблуждений. Пусть Бог утвердит нас.
Вот идет Господь сиянием и с победным торжеством. О, придите с ликованием и пред Ним с хвалой падем. О, придите с ликованием и пред Ним с хвалой падем. Братья, славу воспевайте, воцарится муж скорбей, и на Господа взирайте взоры радостных очей. И на Господа взирайте взоры радостных очей. На кресте венце терновом голова была Христа, а теперь в сиянье новом блещет лика красота. А теперь в сиянье новом блещет лика красота. В небесах согласие стройно все хвалу Христу поют, вдохновением спокойным реки радости текут, вдохновением спокойным реки радости текут.
Дорогие друзья, время нашего эфира заканчивается. Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Ваши письма, заявки, замечания, пожелания направляйте по адресу нашей студии PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Наш телефон 424-39-40. Еще раз желаю вам всего самого наилучшего. Пусть Господь благословит вас и дарует вам мир и надежду. До следующей встречи в эфире.